Ну, а главесие уже прошло. Ошибки грубые допущены. И что я отметил, друзья, ну, такое главесие, такое очень шумное, такое вот шикарное такое, на таких автомобилях все. Вот. Апостол Павел пишет совсем по-другому. Он предупреждает, страдать будешь. Будут благовестия, будешь страдать, но переноси страдания, как добрый воин. Знаете, друзья, благовестия бывают разные. Я вам расскажу один пример сейчас. Я на неделе полторы назад вернулся с Армении, мы там были тоже. И мы периодически там бываем, совершаем благовестия. И может немножко, ну, по-другому это благовестие, чем мы вот привыкли слышать. В результате служения возле многоэтажных домов в одной семье уверовала девушка, 22 лет. Через год примерно уверовала ее мама, обе приняли крещение, а вот папа, то есть глава семейства, и брат старший, они никак не хотели приходить к Богу. Очень известные люди в городе, сын в самом Ереване, в столице Армении, у него там офис, адвокат, такой знатный очень человек. А мама молится, и сестра молится, Господи, приведи их в покаяние. Когда мы бывали у них в семье, а мы каждый раз бывали, когда приезжали туда, понимают они хорошо, народ гостеприимный. И вот мы беседуем с этим молодым человеком, я ему говорю, покаяться нужно, он так улыбается снисходительно, да, да, я понимаю, понимаю. Ну какое-то покаяться, у него такое положение высокое. Вот. Ну а отец он любит выпивать, так вот не может никак расстаться. А жена и дочь молятся. И я скажу, это страдали с благовестием. Их благовестие заключалось в том, что они говорили им Слово Божие и молились. А знаете, друзья, вот Иоанн пишет в послании своем 5 главе, последние стихи. Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. Это мы знаем, и это нужно рассказать тем, кто этого еще не знает. И вот они рассказывают и рассказывают. Случилось так однажды, какое-то дело там было у него на работе, вот. Ну, это их дела, мирские дела, на него написали заявление, его арестовут, и он передает домой, 20 тысяч долларов надо, тогда меня выпустят, его закрыли. Ну что, родители продают квартиру, экономический кризис, в общем-то там в стране стоит все недорого, продают квартиру, продают дом новый построенный, все, что было в квартире, продают, еле-еле насобирали, чтобы заплатить, выпустили его. И мы ему говорим, ну вот видишь как, друзья твои, мир во зле лежит, тебе к Богу идти надо, я буду теперь осторожнее, я буду осторожнее. Круг друзей у него сузился, 2-3 человека всего, стал очень осторожным. А мать молится, сестра молится. В эту поездку мы приезжаем, на него висит уже уголовный розыск, опять его предали, опять он где-то скрывается. И мама говорит, когда я его собирала, быстро-быстро какую-то одежду, сумку, и я успела положить туда Евангелие. И вот он прибыл как-то домой ночью и говорит, мама, там, где я нахожусь, ни радио нет, ни телевизора, а Евангелие 2 раза уже прочитала от курочки до курочки. И вот рассказывает мать, и плачет сама. Я говорю, вы, наверное, плачете, что остались без ничего. Нет, говорит, нет, Бог свою работу делает, мне кажется, чуть-чуть осталось, чуть-чуть. Ну что, пусть дальше делает, пусть делает. Живут на квартире, ничего не осталось. Страдай с благовестием. Посетили мы этот дом последний раз, долго беседовали с хозяином дома. Вот. И мы говорим, разве вы не видите, что мир лежит во зле? Что у нас в семье есть вот совсем другие от Бога? Закончилась беседа тем, что он встал на колени и просил, Господи, прости меня грешника. Остался еще один. Наверное, не до конца убедился, что мир лежит во зле. Хотя Бог один знает вот эти пути. Друзья, но страдай с благовестием. Мы знаем, что хорошо нам и приятно слушать истории, вот когда рассказывают, и заканчивается хорошо. Не замерзли, подъехал какой-то вездеход, зацепил и повез. Но мы знаем случай, когда заканчивается, очень для нас больно, трагично заканчивается. Вот. И такое Бог говорил, что будет. Будет. Друзья, и это отметки истинного благовестия, это показатели истинного благовестия. Они будут проходить в страданиях. И в этих страданиях, как раз и рождаются мысли. Замечательные мысли Бог посылает. Недавно я находился в больнице, мой 5-летний мальчик. Очень тяжелая болезнь была. Слава Богу, Бог помиловал, сейчас у него хорошо все. А вот тогда, после тяжелой операции, опухоль головного мозга, после тяжелой операции он лежит, и мы не знали еще исход. И вот в палате лежат тоже дети больные, ну, у них легкий диагноз, кто-то ударился, там ушибся головкой, привезли там проверить на всякий случай. И вот все родители тоже присутствуют там. А у меня самый тяжелый ребенок. И такой тяжелый очень. И я вот нахожусь там и думаю, они меняются, вот, они выписываются, в грех поступают, а у меня одна мысль, и этим надо сказать обоим, и этим надо сказать. А говорить тяжело. Тяжело, когда больной ребенок, он умирает, он. А мне надо сказать, Бог любит нас, Иисус Христос, Спаситель наш, вот надо к Богу идти. Они смотрят на меня и думают, ничего себе, Бог у тебя. Мы так вот вчера приехали, послезавтра домой поедем, а у тебя еще неизвестно, что будет. И вы знаете, друзья, я всегда так переживал, когда новые были, вот люди, и молился, Господи, помоги мне. открой мне еще и еще красоту небесного царства Твоего, преимущество христианина даже в скорбях и страданиях, и подари мне от Тебя слово нужное. И вы знаете, друзья, я удивлялся. Это было необычное благовестие. Никто никуда не спешил. Вот. Время было предостаточно. Иногда час, два, три часа ночи они просят. Еще что-нибудь расскажи. И я рассказывал. Один мальчик 15-летний, у него тоже была такая же операция, как опухоль мозга. Вот. И очень тяжелый у меня тоже был диагноз. После операции я ему много рассказывал. Много. Мы беседовали с ним. Иногда во сне он разговаривал. А утром я подхожу, ему говорю: Ваня, я все знаю, что ты делаешь. Вот ты ночью рассказывал. Он так перебывает. А что я рассказывал? И говорит: да ты не бойся, что я знаю. Бог ведь знает все. И мы с ним молились. И после операции ему было хуже и хуже. Я посещал, мы уже в другом месте, в другой палате были. Ну как дела, Ваня? Дядя Петя, я молюсь. Его уже нет, он уже в вечности. И вы знаете, друзья, я благодарю Бога, что я оказался там. Хотя столько пришлось пережить трудностей. Благодарю Бога за опыт. Благовествовать в страданиях, это нужно, чтобы люди увидели, что мы выше страданий. Что то, что мы несем, то, что внутри нас, выше тех тяжелых обстоятельств, в которых живут миссионеры, страшные условия. Где-то там топят лед, чтобы вода была, нету тепла достаточно, дети болеют, волосы выпадают. Но сокровище, которое у нас, оно выше всего, выше. И когда мы это понимаем и соглашаемся идти на эти страдания, вот тогда Бог эти сокровища и открывает. А вот такое легкое благовестие, поверхностное, быстро, оно никогда не принесет и не даст ценности. Как прошло, так и забылось. Души там остаются, где посев, посев страданий. Братья и сестры, дорогие друзья, вот я хочу сказать, это в прошлом году атеизма как-то собрались, там педсовет, где-то там работники какие-то, ну, учителя и прочее, решали вопрос, что не успевают, где не выступают в октябрятах, пионеры, пожурили там ответственные учителей, что плохо работают, а один преподаватель говорит: да, мы не успеваем. Мы не успеваем, потому что они детей приносят крошечек, приносят свои дома молитвенные. И там вот они ползают по полу. И каждая клеточка и тело с детства воспринимает весть истины. И это действительно так, братья и сестры. И я хочу сказать, что здесь многие не семейные, кто-то семейный, детки есть у нас. Как важно растить миссионеров в семье, вот этих благовестников. Вот у меня 9 деток, 3 маленьких еще совсем. И вот как ложимся спать, они ко мне в постель: папа, расскажи что-нибудь из Библии. Рассказывай. И бывает, я настолько устал, что уже глаза у меня закрываются. Я иногда им что-то рассказываю, потом ловлю себя на мысли, что я что-то не то рассказываю. Я, ой, останавливаюсь, давай пробуждаться и рассказывать, как оно положено. И вы знаете, я думаю, ну ладно, может, когда-то другой раз, а вот я убедился, насколько сильно Слово Божие, братья и сестры, и насколько важно его донести. Вот этот маленький мой мальчик, которому сделали одну операцию, вот, а вторую операцию должны делать очень тяжелую, я знаю, что он придет в себя в реанимации, привязанный по рукам и ногам. Я думаю, как бы ему рассказать, чтобы он, когда придет в себя, не перепугался, чужие люди и все прочее. Вот. И ему говорю: Вадик, ты знаешь, вот может тебе еще повезут на каталочке. Вот. И ты проснешься, и будут чужие люди, ты не бойся. А он перепугался: папа, ты опять меня бросишь, опять на каталочке, и уцепился у меня. А я уже запереживал, что ему сказал, и как-то пытаюсь успокоить его. А Самуил говорит: Господи, помоги мне ему что-то сказать. И вспоминаю мальчика Самуила. И говорю ему: Вадик, ты помнишь мальчика Самуила маленького? Помню. А ну-ка расскажи мне про него. А ему 5 годиков в больнице исполнилось, 4, ну 5, не помню было. Вот. И он мне рассказывает: маленького мальчика мама привела в храм, а я спрашиваю: мама, где делась? Ушла. Так что, один остался? Один. И чужие люди вокруг, да. А как ты думаешь, он боялся? Нет. А почему? Ну он же верующий, он молился. И мы еще так подробненько эту историю напомнили, вот так в памяти. Наступил день, когда мы увезли на каталочке, а потом я его встречаю после реанимации, и к нему: Вадик, ну как дела? Хорошо. Ну, когда ты проснулся, что ты видел, что ты хотел? Он говорит: хотел встать, а я чувствую, я привязанные руки и ноги. Ну, что ты делал? Я говорит, хотел плакать, звать вас, а потом все вспомнил, и про Самуила вспомнил, и стал молиться Богу и ожидать вас. Братья и сестры, какую можно сказку рассказать ребенку, чтобы он не плакал в таких обстоятельствах? Какое семя можно положить в сердце, чтобы ребенок молился, ожидая и уповая на Бога? Вот в чем сила Божия. И смысл открывается вот этой силой, хоть в крошечках маленьких, хоть в нас больших, когда мы переносим страдания. Вот эти страдания, они сосредотачивают взгляд наш на Иисусе Христе. Страдания были, они есть. Мы с дрожью вспоминаем, когда приходят вести о каком-то горе, о каких-то переживаниях, воспринимаем эти вести с переживанием и дрожью, но мы знаем, что это путь наш. путь, которым Христос прошел, и мы знаем, что там, где страдания, там будет особое благословение. Особое, потому что в страданиях открывается нам прекрасный страдающий Спаситель. И потом, когда мы выписывались из больницы, вот эти вот мамочки, папочки уходили и говорили: вы остаетесь, пусть вам Бог поможет, а вы не забывайте о нас молиться. Я тогда понимал, какое преимущество. Мы не знали, ребенок будет жить или нет, и они не знают. Они уезжают домой со здоровыми детьми, но они просят нас: вы, пожалуйста, о нас не забывайте. Вы о нас молитесь. Братья и сестры, это благовестие состраданием. Оно имеет величайшую силу. И поэтому просто в заключение напомню еще раз стих. Так пишет апостол Павел: дал нам Бог Духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. Поэтому пусть благословит нас Господь, когда еще мы встретим страдания, или услышим о каких-то страданиях, или, как нам кажется, о потерях. Это не потери, друзья. У Бога не бывает мертвых, у Него все живы. Просто пополняется небо своими. Подбирает Бог своих тех, которых закончилось поприще благовестия. А нам еще время Бог дает страдать с благовестием, и в этих страданиях открывает нам прекрасные свои жемчужины, которые мы никогда не познаем, если будем жить спокойно и не будет страданий. Пусть благословит нас Господь и дальше. Аминь.
Друзья, обычно у проповедника бывает такая трудность, особенно когда где-нибудь на новом месте, если много народу, на какой текст проповедовать. Я вам признаюсь, друзья, обычно хочется прочитать какой-нибудь текст Писания, чтобы он был, ну, новенький. Мы, если новые сказать, которые раньше не слышали. Друзья, я прочитаю текст, который очень известный, на которой составлены сотни, а может, тысячи проповедей. Я не думаю, что обязательно новые мысли вы услышите сегодня, друзья. Но все-таки хочу, чтобы Дух Святой через прочитанный отрывок нечто важное сказал для нас сегодня. Хотя уже много сказал, друзья, еще чтобы дополнил. Читаю Евангелие от Марка, 14 глава. Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. И говорили, но говорили, только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. И когда был он в Бифании, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбивши сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собой: к чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим. И роптали на нее. Но Иисус сказал: оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собой. И когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое в погребение. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Братья и сестры, я в этом отрывке хочу вместе с вами обратить внимание на размышления учеников. Потому что обычно мы склонны в этом отрывке осудить учеников с их мыслями и одобрить женщину. И, возможно, справедливо, друзья. Но хочу несколько поразмышлять о логике учеников. Кстати, друзья, если совокупить трех евангелистов, которые повествуют об этой истории, то мы видим, что не только Иуда был такого мнения, что лучше было бы иначе растратить это мира. Друзья, так мыслили все ученики. В этом отрывке написано тогда, некоторые начали говорить, а в другом отрывке написано, тогда все ученики говорили: к чему все трата мира? Не лучше ли было бы продать его за 300 динариев и раздать нищим? Братья и сестры, а правда, цена этого мира, ну, по тексту Евангелия, около 300 динариев, даже больше. Если просмотреть внимательно Писание Нового Завета, можно определить, что динарий – это не так мелкая монета. Друзья, но динарий – это примерно зарплата рабочего в течение одного дня. И так, похоже, не маленькая зарплата. 300 динариев – это зарплата годовая рабочего. Даже побольше. Но представьте себе, друзья, что мы работали целый год. И теперь мы собирали деньги в течение этого года. Мы экономили на питании, на одежде. Собрали достаточно большую сумму. И вдруг мы на эту сумму что-то должны купить. Вы знаете, друзья, я представляю, что если бы за годовую зарплату, ну, скажем, купили дом и сказали: очень дешево. И действительно, смотря что вы купили, друзья, 300 динариев собрали, и вдруг купили дом,
и сказали, купили дешево, то очень повезло, так случилось, кто-то дешево продавал, я очень дешево купил. Всего-навсего 300 динариев. Неужели? Всего 300 динариев? Да, всего. То есть, друзья, можно сказать всего 300, а можно сказать аж целых 300 динариев. Друзья, или вы знаете, я немножко иной, ну, предположу, жить хочу пример. Скажем, вы больны тяжелой болезнью. И известно, что есть лекарства, применяя которые в течение одного года можно получить исцеление. И вы за 300 динариев купили это лекарство, и понемножечку, по чайной ложке, два раза в день вы употребляли, и в течение целого года вы употребляли лекарство, и это лекарство вам помогло. И вы вряд ли будете жалеть, что вы потратили 300 динариев на это лекарство. Или, скажем, вы потратили 60 или 70 тысяч рублей, купили лекарство, и это лекарство вам помогло. Друзья, обратите внимание, но эти 300 динариев были растрачены не в течение года, не по чайной ложке, а так сразу, вдруг. И ученики, когда это увидели, то у них на сердце, похоже, больно стало. Они сказали, как, разве так можно? Тем более, вы знаете, друзья, я вот немножко о полезности этого мира. Как вы думаете, то, что эта женщина Иисуса Христа миром помазала, его тело лучше сохраняться будет через некоторое время, когда в морозе будет? Его тело будет лучше сохраняться? Вряд ли. Вряд ли. Но если бы его тело сохранялось и не подвергалось гниению, то это тоже можно было объяснить. Друзья, и поэтому я немножко понимаю логику учеников. Почему они роптали и почему они возмущались? Потому что так сразу вдруг и кажется бесполезно. Но они рассуждали о большей полезности. Друзья, вот сейчас есть такое слово, ну, современное, рентабельность. Я помню, как-то рассуждали кровослужителей, вот, ну, о молодежных общениях и вот, ну, о подобных мероприятиях. И кто-то высказывал, что это нерентабельно. Ну, вот сегодня такие большие общения проводить. Друзья, я даже вот о нашем общении, на котором мы сейчас находимся. Ну, вот здесь собралось несколько тысяч человек. Но если бы мы все съехались с окружности, ну, например, с территории в диаметре, скажем, 50 километров, оно вроде ничего. Тем более, что централизованного кормления здесь нет. Похоже, на питание большие зарплаты не тратятся. Вот, хотя вот эту палатку установить, это, я думаю, это очень тяжело. Мы иногда устанавливаем более легкие палатки, и все равно тяжело. А так вот посмотришь, а это жалко потом разбирать будет. Ну, если бы до следующего года простояло, еще куда ни шло. А потом надо построили, а теперь надо разбирать. И вы знаете, друзья, ну вот некоторые ехали издалека. Мы, например, ехали почти сутки. Ну ладно, я ехал. Я часто езжу, скажем, ну еще можно было предполагать, что проповедовать буду. Ну можно понять. Но едет молодежь. Вот они сутки сидят вот так вот, скорчившись в автобусе маленьком. Тесно. Но ясно, чтобы побольше поместиться, значит, больше нормы людей садится. И вот так вот они сидят. А что спрашивается? Чтобы выслушать несколько проповедей? Я убежден, что будут кассеты. Я мог бы здесь побыть и пару кассет или чуть больше отвезти домой. Скажите, неужели это рентабельно? Вот забрать вот столько народу сейчас, и вот здесь находиться два дня. И сколько мы потратим? Мы, например, в один конец 3000 рублей потратим. А кто-то потратит больше. Я вижу, здесь людей из Сибири приехали, с Урана. Кто-то потратил больше. То есть, если все наши деньги вместе сложить, можно было бы купить номер катер. И по Амуру или по Енисею пустить. Это бы рентабельнее было, да? Друзья, это я вам примерно привожу. Вот ученики рассуждают, они, кажется, здраво рассуждают. Друзья, но, конечно, я понимаю, что в духовной сфере, в духовной жизни не все решается с позиции рентабельности. Или молодежное общение, или, скажем, вопросы благовестия. Ну вот, например, мне рассказывали, друзья, я в тот день, когда потерялся брат Николай, ну пока считалось потерялся, не верили, что его уже нету, в смысле утонул. Рассказывали, что шли от чума к чуму. Вот такое благовестие. От чума к чуму. В течение дня 40 километров. Для того, чтобы проповедовать всего в одном чуме. И поездка страшно далекая туда, на север нашей страны, друзья. Чтобы в одном чуме проповедь сказать, пройти десятки километров. Но цена-то, друзья, если не в деньгах измеряется, то кажется, ну, может быть, что-то иначе надо. Может быть, зайти в 12-этажку, и в течение двух часов сотни людей, не жители одного чума, но сотни людей услышат весть об Иисусе Христе. Или там вот на Чукотке брат рассказывает, 12 тысяч местного населения. Я живу в маленьком городе, ну совсем маленьком, за 40 минут я по диагонали пройду из конца в конец. Там живут 70 тысяч людей. Ну и силы есть. Кажется, можно проповедовать, и совсем не надо, чтобы поехать в республику Коми или
на прямые или еще куда-нибудь. Вот такие вот рассуждения. Друзья, и поэтому, ну я к чему говорю, что иногда мы тоже впадаем вот примерно в такую логику учеников. Начинаем рассуждать примерно как они. И примерно, ну похоже теми же словами. К чему такая трата мира? Особенно, друзья, знаете, когда мы не видим результат. Ну, в смысле, результат, конечно, есть, но он часто невидимый, от нашего взора скрытый. Или мы видим результат ничтожный. Ну, вот, например, у меня иногда спрашивают, ну, расскажите, как там в Лепрозоре? У вас в Лепрозоре совершается благовестие. Я рассказываю. Ну, интересные есть рассказы, друзья, люди могут слушать с восторгом. Вот, а потом спрашивают, ну, а у вас там верующие уже есть? Я говорю, есть верующие. А сколько? И приходится называть, ну, разные цифры называл. Иногда называл 2 человека. Называл 4 человека. Ну, в зависимости, в какое время разное количество было верующих. И кажется, ну, больше было бы уверенности или, скажем, оптимизма, твердости. Да, у нас там 36 человек, вот, крещенных, прокаженных. Они поют, у них там хор, у них дети в детском доме. Детки тоже верующие, они Библию читают. И к крещению готовятся подростки. И так дальше. А то спрашивают, а сколько у вас там? А мы скажем, 2 человека. Люди скажут, безумие. И тем лепрозорий, ради того, чтобы там было 2 человека верующих. И похоже, так иногда думаешь, а может они и правы, братья и сестры. Но я в данном случае не хотел кому-то внедрить сомнения какие-то, а хочу, чтобы мы с вами все-таки, ну, по-новому могли порассуждать. Знаете почему? Потому что все-таки логика учеников, она при них осталась. Но последнее мнение высказал Иисус Христос. Он сказал, оставьте ее, она доброе дело сделала для меня. И поэтому, друзья, если мы делаем доброе дело, если мы делаем доброе дело для Него, или во имя Его что-то делаем. Как одна сестра взяла сироту из детского дома, семья взяли сироту, а у них спрашивают, у вас что, детей нету? Да есть нет. А сколько у вас детей? 7. А этого мальчика зачем вы взяли? А жена говорит, да вы знаете, я его во имя Иисуса Христа взяла. И все, и больше вопросов нету. Если во имя Иисуса Христа, а Христос скажет, что вы сделали одному из братьев моих меньших, то вы сделали мне. А если для Него, братья и сестры, если для Него, Он сказал, она для меня это сделала. Скажите, 300 динариев, это много? Да вроде нет. Вроде нет. Если для Него, если во имя Его мы что-то делаем. Хотя, конечно, друзья, нам часто хочется видеть большие результаты от нашего служения. Мне в этом году пришлось быть на одном подростковом общении, ну, в условиях лагеря подростки были собраны в течение 7 дней. И я смотрел, как работали воспитатели. Я видел воспитателей, которые, ну, старались так отдохнуть. Ну, кажется, они на отдых приехали, целый день вот трудились, а теперь целую неделю вот в условиях леса они отдыхать будут. Они находили время выспаться днем и даже утром прихватывали, пораньше спать укладывались. Ну, так время неплохо. Я видел, проводили, кажется, неплохо с их позиции. Друзья, видел одного брата, который уже семейный, ну, так ему, похоже, лет 40. Он руководитель подростков. И я видел, он с ними копошился с утра до вечера. С утра, если подростки где-то там на лугу собрались, в какую-то игру что-то, смотрю, он с ними там пытается руководить, все. Я смотрю, он их укладывает спать, когда убедился, что все уже заснули, он еще раз проверил. Потом я смотрю, однажды в 3 часа ночи он кого-то вывел, повел в туалет, ну, чтобы человек не заблудился там в лесу сон и так далее. И я просыпался, друзья, раньше других, а он смотрю, он уже на ногах, он уже что-то, вот. И вы знаете, и в этом потоке покаялись 2 подростка. Было их 300 человек, и покаялись 200, больше 200. И потом сидят руководители и рассуждают. Один говорит, во всех группах большинство подростков покаялись. А он помолчал и говорит, а в моей группе никто не покаялся. А у него подростки были такие, ну, неуравновешенные, и так они мне не сильно нравились, ну, как в поведении. Он говорит, а в моей группе никто не покаялся. И вы знаете, мне жалко было этого руководителя, думаю, бедный, как он старался эту неделю, душу вкладывал в эту работу, и никто не покаялся из его группы. Друзья, ну можно думать, наверное, не потом покаяться и так дальше, и все прочее. Мы можем сейчас однозначно вывести такой вывод, что да, Бог не оставит эту работу без внимания своего и так дальше, и так дальше. Братья и сестры, я к тому хочу сказать, что в нашей жизни тоже бывает, когда мы что-то делаем, когда мы усилия прикладываем, нам хочется, чтобы увидеть результат нашей работы. Увидеть, что трата не напрасная была. Мы не всегда мы это можем увидеть. Я помню, работал шофером еще вот в давние годы, на машине далеко ездил. И вот я однажды ехал на машине, и один мальчик руку поднимает. Я его подобрал, еду с ним, спрашиваю, ну куда тебе? Он говорит, мне в Ростов надо. Я начинаю спрашивать, а кто у тебя в Ростове? Да никого, у меня там друг есть. А мальчик будет 13-14. У меня там друг. Так ты к другу в Ростов едешь? Да, я к другу в Ростов. И родители твои нет, а у меня нет родителей.
А кто у тебя? Да есть тетка там, дядька, где-то живут и все. Ну, я его в Ростов свозил и назад привез к себе домой. Ну, вы знаете, друзья, я вам скажу, что, ну, конечно, вдохновение, вот мальчик, надо его определить куда-нибудь, даже планы составил, что я устрою в общежитие, у меня есть знакомые друзья верующие, с директором фабрики поговорим, с мебельной, вот на работу устроим, и такое вдохновение. Вот, жена, правда, поначалу не поняла меня, потом тоже окрылилась, отмывали этого мальчика, переодевали, ну, климат поменялся в нашей квартире, ну, в смысле, вот, воздух, качество воздуха. Жену начала тошнить, голова закружилась, она беременная была, я ее в эту ночь отвез в роддом. Ну, не знаю, ускорено или нет, может, ускорено по этой причине, вот. А еще надо ее отвозить, а здесь же этот мальчик, ну, думаю, сейчас покрадет все у меня в квартире, убежит. И вы знаете, друзья, и мы потом ребенка, первую девочку мы принесли с роддома, копошились с этим мальчиком, отвез я его на эту фабрику, а мои товарищи верующие посмотрели на него, потом на меня. Я говорю, зря ты с ним связался, мы с ним связываться не хотим, чтобы директор начал о нас думать плохо. Ты отпусти его куда-нибудь. Вот с таким непониманием, друзья. Ну, а потом я его посадил на автобус, дал денег, отправил к тетке. И я не знаю, друзья, сейчас, вероятно, этот человек уже лет 25 или 30. Вот. Я не думаю, что он верующий. Наверное, не верующий, а там кто его знает? Друзья, но знаете, скажу, что... У меня бы было больше такого оптимизма, если бы он покаялся, вот в собрании покаялся, потом крещение принял, хороший брак, устроился на работу, вот женился, дети у него, все. Друзья, но мы вкладываем силы иногда, иногда средства, а потом кто-то скажет, к чему такая трата? Это тебе не стоило заниматься, не стоило заниматься. Друзья, и все-таки я хочу вот что сказать. Христос сказал об этой женщине, она сделала, что могла. Что это значит? Это значит, что она... сделал все, что было в ее силах. Я анализировал это предложение, думая, что у нее, вероятно, денег больше не было, чем 300 динариев. Если бы было больше, она бы сделала больше, наверное. Но у нее было всего 300 динариев, и она купила это мира. Она не купила за 250, она купила за 300. Вероятно, она рассуждала, как использовать это мира. И никто ей не подсказал, что Христа надо помазать. Она, может, и не знала, что его жизнь закончится через совсем короткое время. Но она вот так вот решила, чтобы помазать Иисуса Христа миром, возможно, не понимая, что она делает. И Христос сказал, она сделала, что могла. То есть, друзья, Он одобрил ее отдачу. А ученики, друзья, не посторонние люди сказали, надо было не так. И если бы она с ними посоветовалась, я убежден, они бы сделали попытку ее оговорить. Один раз после этого общения подошла ко мне одна старушка и подает мне конверт. Говорит, братик, я хочу, чтобы ты этот конверт передал на издательство. А на конверте написано 1063. Я недоуменно посмотрел на нее, она говорит, я вот Вестник Истины почитала там про печатников, вот я решила отдать эти деньги для издательства. Я говорю, а я ее оговаривать начал, друзья, я как есть, а я ее начинаю оговаривать. Я спрашиваю, а почему 1063? Ну, кажется, 1000 надо дать, ну или 500. Я говорю, почему 1063? Она говорит, ну как же, почему? Я 1000 с книжки сняла, а у меня там больше нет, а 63 с кошелька. Я говорю, почему 63, а не 60? Она говорит, брат, я все отдала. Я решила отдать все. Друзья, и я ее попытался уговорить. Я попытался отдать ей 63, а 1000 забрать. И вы знаете, друзья, я сделал пару попыток, я вижу, не получается. И я понимаю сегодня эту старушку, друзья. Она рассуждает вот как эта женщина, которая купила это драгоценное мира, и так вот сразу разбила, и все. Но не все, друзья, не все это поняли. Друзья, знаете, нам часто, вот особенно молодежи, ну, им хочется на благовестие, трудиться. И вы знаете, если на благовестие, то на север обязательно. Я говорю, ну а почему ты на север, на юг не хочешь? Да вот хочется на север, там про север пишут, там трудно. Хочется ну, с максимальным, ну скажем, знаете, вот трудности и все. А потом еще если Вестник Истины попадет в поселок, где я трудился. Ну и подобное, друзья. А если не попадет, жалко, что не написали. Я же передавал фотографии, ну почему не напечатали и все прочее. Вы знаете, друзья, три юноши из Америки решили приехать сюда на благовестие. И вот они такие планы строили, что мы на катере. Я у них спрашиваю, а кто вас на катер возьмет? Вы так договорились, да, мы уже письмо писали, нас на катер, мы на катере будем плавать 3 месяца, проповедовать вот чукчам или как там они эту национальность называют. И вы знаете, они приехали. Ну, думаю, раз договорились, ладно, лежать. Вот. Они приехали, и я через 3 месяца их встретил. Они приехали в Краснодарский край к нам на общину. И я их встретил, ну как вы там благовестием занимались? Они говорят, да, мы 3 месяца дом молитвы строили. И вы знаете, друзья, и вот я думаю, поедут они в Америку, а там же за них все молятся, товарищи, все. И спросят, ну как? Они скажут, мы дом молитвы строили. И кто-то скажет, хорошо, что я не поехал. Я тут точно, друзья, я знаю, что там собирались еще многие. И кто-то скажет, хорошо, что я не поехал. Скажите, а разве если Бог захотел, чтобы ты дом молитвы строил вместо благовестия, разве это хуже будет? Если так Бог решил. Если ты это добросовестно делал, не отлынивал, а так вот старался, сердечно, работал. И на следующий год, и вы знаете, что мне понравилось? Они сказали, мы на следующий год опять поедем дом молитвы строить. И вы знаете, они мне понравились, эти три брата. Опять поедем дом молитвы строить. Они уже про катер не говорят, они дом молитвы будут строить. Братья и сестры, и поэтому сейчас у нас конференция по благовестию. Сегодня так мало про благовестие говорят, но пока. Завтра больше будет. Но я хочу, чтобы мы с вами настроены были сердцем сердечно. Вот что Бог определил для тебя. Или, ну, может быть, даже ты не понимаешь, как это Бог определил. Но если ты что-то умеешь делать сегодня. Так вот хорошо, братья, вышли, спели. Вот как хорошо братья пришли, да? Вот братья, которые строили палатку вот эту. Но если бы сказали, сейчас братья с Чукотки, благовестники, споют, как хорошо благовестные, да? Братья, которые палатку строили, они спели псалом. И хорошо, братья и сестры, то, что есть те, кто вот эту палатку строил. Есть те, кто ее разбирать будет. Есть те, которые бутерброды заготовят или заготавливали, они позволили просто эти бутерброды сегодня съесть. А кто-то старался, чтобы вода здесь была. И это все в рядах Христовых. Мы труженики, воины. Друзья, Описание говорит, что чтобы ты был как добрый воин Иисуса Христа. А воин это не всегда с Евангелием в руках среди иноземцев или туземцев проповедовать. Добрый воин – это на всяком месте, где Бог для тебя усмотрел, потрудиться. То, что ты умеешь делать сегодня, делай, делай. И вы знаете, друзья, оценку. Люди могут вынести оценку неодобрительную, как ученики этой женщины. Друзья, но самое главное, чтобы Бог одобрил. Чтобы Бог, Иисус Христос ее одобрил, ученики не одобрили, но Христос одобрил. И сказал, она сделала, что могла. То есть то, что было в ее силах, она сделала. Вы знаете, друзья, я, когда был неверующим, спортом занимался. И вот я две мысли, вернее, одну общую мысль из двух частей. На тренировке, все, когда занимаешься на тренировке, то всегда немножко запас остается, запас силы. То есть не на 100% нагрузку мы работаем на тренировке, работали. А когда на соревнованиях, тогда нагрузка 100%. Я иногда думал, смог бы я добавить еще 1% усилий, уже не мог. На тренировке можно еще 10%, но уже не мог бы. Друзья, ну это мирское дело, это спорт, это все давно забыто. Но в деле служения мы в полсилы можем работать. Мы можем работать на 90%, друзья. Но сделали, что могли, это значит на 100%. Мы сделали, что могли. Как мы можем сказать, когда мы выполнили какое-то поручение? Мы сделали все, что было в наших силах. Результат неважный получился, но мы больше не могли делать. Друзья, это наша оценка. И мы можем ошибаться. Мы могли делать больше, но мы можем ошибаться в нашей оценке. Но если Бог сказал, они сделали, что могли, то эта оценка справедливая. Эта оценка точная. Братья и сестры, два человека на нашей планете живыми попали на небо. Вы знаете, как их зовут, да? Первый живым попал на небо Енох. Ну, потом живым, я имею в виду в теле. Енох. Почему Бог Еноха в теле взял на небо? Почему Бог именно Еноха усмотрел, но не его сына или не его отца? Описание говорит так. Потому что Бог его переселил, потому что прежде переселения получилось свидетельство, что он угодил Богу. Братья и сестры, посмотрите, он получил свидетельство, что он угодил Богу. Бывает, мы угодили человеку, мы угодили начальнику, мы угодили пресвитеру, мы угодили церкви. Это нормально, что мы угодили людям. Друзья, хотя иногда ненормально, если мы ущерб угодили Богу. Друзья, но пройдет и наша жизнь. И нас Бог возьмет, если мы угодим Богу. Если мы угодили людям, но Богу не угодили. Друзья, есть риск не попасть в небо. Есть риск остаться здесь на великую скорбь. Друзья, давайте будем жить так. И будем трудиться так, чтобы Богу угодить. Если человеку не угодишь, это не так страшно. Можно прощения попросить, помириться. Можно компенсировать как-нибудь недостаток наших усилий угоднических. Друзья, но дай нам Бог так жизнь прожить, чтобы Ему угодить. Тогда, как Еноха, придет время, Бог позовет нас, и мы переселимся в небесные обители. только, братья и сестры, очень хочу, чтобы наши старания были на 100%. И откровение во второй, третьей главе, там послание семи церквям. И в пяти, кажется, церквях написано: «Но я имею против тебя». И в большинстве посланий написано: «Я имею немного против тебя». Друзья, немного — это значит, на 5% ты не сработал. Или ты на 10% компромиссничал в этом мире. И Бог скажет: «Я имею немного против тебя». И потом Он сказал: «Покайся, а если ты не покайся, этого немного хватит, достаточно будет, чтобы ты на небо не попал». Вы знаете, друзья, однажды один случай в Америке был, когда мы с братом Володей Чухонцевым должны были перелететь в один из штатов. Нас там ожидало большое собрание. И вы знаете, мы стоим уже у входа в самолет, проверяют наши билеты, и вдруг у брата Володи в билете одна буква неправильная. Вместо буквы «С» английской стоит буква «С». Ну, кажется, «С» или «С». Какая разница? И вот они говорят: «У вас буква неправильная, у вас не пустим самолет». Я на совсем слабом английском им говорю: «Вы знаете, у него имя, фамилию больше 20 букв, по-английски больше 20 букв. И неправильно только одна буква». Они говорят: «У вас 20 букв правильная, а одна буква неправильная. Мы вас в самолет поэтому не пустим». И все. А у нас провожатых нету. И вы знаете, друзья, я не полетел. Я не мог его бросить, и я не полетел. Вот мы звонили, чтобы там нас подождали на следующий рейс. Мы буквы должны исправить. А нам тоже по телефону: «Братья, там одна буква, вы скажите». Вы знаете, друзья, Господь сказал: «Я имею немного против тебя. И если ты не покаешься, то я сдвину светильник твой с места». И если ты не покаешься, братья и сестры, поэтому давайте жить будем так, чтобы сделать, что могли. Когда-то будем подводить итоги нашей жизни мы, а когда-то их будет подводить Бог. Точнее, нас итоги жизни Бог подведет. И хорошо, если Он не скажет: «Я немного имею против тебя», а скажет: «Хорошо, добрый и верный раб. Ты получил 5